Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Сергей Петернов за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18:10 в нашем городе, сейчас в Петербурге 12 градусов тепла. О главных событиях сегодняшнего дня вы узнаете до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. На внеочередном заседании петербургского парламента избраны вице-спикеры и председатели комиссии. В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству. Качество ремонта фасадов в Красногвардейском районе оценил председатель жилищного комитета. Не обошлось и без замечаний. Территорию Апраксина 2 освобождают от арендаторов. Смогут ли предприниматели перезаключить договоры, пока не сообщается. Завтра на городской станции переливания крови ждут добровольцев. Пройдет ежемесячная донорская суббота. В Музее железных дорог состоялась акция, посвященная дню рождения РЖД и Дню пожилых людей. На территории Новой Голландии для посетителей начала работу галерея цифрового искусства. Она называется «Цифергаус». Музей-квартира Льва Гумилева сегодня, в день рождения ученого, открыл свои двери после ремонта. А Михайловский театр сегодня представляет премьеру «Лебединого озера» в хореографии «Начо Дуата». В Петербурге начался форум малых музеев, и сегодня куратор проекта «Форум малых музеев», сотрудник музея «Разночинный Петербург», который также является общегородским центром по теории и практике музейного дела, Наталья Герасимова станет гостьей программы «Новости дня». До 10 октября в рамках ежегодного городского фестиваля десятки малых музеев проведут дни открытых дверей, устроят на своих площадках мероприятия для детей и взрослых. Некоторые учреждения участвуют в форуме впервые. Это учреждения не только из Петербурга, но и из Ленинградской области. И вот о том, какова нынешняя тема фестиваля, как она понимается, как раскрывается участниками, как попасть на мероприятие, мы будем говорить об этом с гостями программы. И если у вас появятся вопросы, то вы можете их адресовать на сайт телерадиокомпании, адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы-ответы Радио России». И, кроме того, для вас работает мессенджер WhatsApp. Его номер +7 921 982 8656. Итак, разговор с Натальей Герасимовой примерно через четверть часа. Сейчас новости в подробностях.
Новости дня. Последние известия.
В петербургском парламенте на внеочередном заседании распределили должности. Вице-спикерами избраны единоросс Николай Бондаренко и представители партии «Справедливая Россия» за правду Марина Шишкина. Депутаты из фракции «Единой России» возглавили все постоянные комитеты и комиссии петербургского парламента, кроме одной. Исключением стала комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, председателем которой стала депутат от КПРФ Ирина Иванова. Председателем комитета по законодательству назначен глава Совета муниципальных образований Всеволод Белик, председателем бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников. Комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам возглавил бывший руководитель Выборгского района Валерий Горнец. Председателем комиссии по социальной политике и здравоохранению стал бывший глава комитета по социальной политике Смольного Александр Жененков. Комиссию по экологии и природопользованию возглавил Александр Ходосок. Комиссию по образованию, культуре и науке Юрий Авдеев. Комиссию по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин. Комиссию по устройству госвласти и МСУ возглавил Юрий Гладунов. На заседании депутат от «Яблок» Александр Шишлов сообщил, что, по его мнению, «Единая Россия», занявшая 29 мест в законодательном собрании, из 50 получила непропорционально большое количество руководящих постов. Тем не менее, большинством голосов кандидатуры были утверждены. Депутаты голосовали за всех кандидатов пакетом.
Новости дня.
Фасады более 100 многоквартирных домов планируют отремонтировать до конца года в Петербурге по программе капремонта. Ход работ в Красногвардейском районе сегодня проверил председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Первый объект – девятиэтажка на Апрельской улице. Старую плитку там демонтировали. Для улучшения теплоизоляции выполнили герметизацию панельных швов, фасады оштукатурили и приступили к покраске. Подрядчик не укладывается в сроки, а по плану ремонт должен быть завершен к 15 октября. Поэтому решено увеличить количество рабочих на объекте и процесс ускорить. Также Виктор Борщев проверил качество ремонта фасадов домов на проспекте Энтузиастов. В двух многоэтажках работы успешно завершили. Результат председатель комитета оценил положительно. В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству. Стартовало мероприятие по подготовке города к зиме в парке интернационалистов, где было высажено 10 мелколистных лип. Во время месячника городским дорожным службам предстоит зачистить почти 60 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, промыть более 16 тысяч урн и около 1500 павильонов ожидания транспорта, а также подлатать свыше 29 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Ну а специалистам садово-парковых хозяйств предстоит привести в порядок порядка 8 тысяч гектаров городской территории. Общегородской день благоустройства в этом году назначен на 23 октября.
Дневник вакцинации.
На сегодня в Петербурге вакцинировались 1 678 500 человек. Это составляет более 31% от всего населения города. На прошлой неделе в Комитете по здравоохранению сообщили, что в Петербурге для достижения коллективного иммунитета, согласно целевому показателю Минздрава, необходимо привить 3,5 миллиона человек, что составляет 65% от всего населения. В городе работает 174 пункта вакцинации, а также выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 45 дополнительных мобильных пунктах, в торговых центрах и шатрах вакцинации. Сейчас в городе сформирован запас вакцин в количестве 899 тысяч доз. Начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, где вновь перепрофилированы под ковид 988 коек. Свободный коечный фонд почти 15%. В Петербурге продолжает расти количество заболевших. За прошедшие сутки 2281 человек. Умерло от ковида 55 человек. В Ленинградской области 237 новых коронавирусных пациентов. 3 человека скончались.
Новости дня. Хроника событий.
В России стартовал осенний призыв на военную службу. С 1 октября в Северо-Западном федеральном округе начала работу 981 призывная комиссия. Об особенностях нынешней призывной кампании в материале Кирилла Андреева.
Стартовавшая призывная кампания пройдет с соблюдением всех мер эпидбезопасности, как это было минувшей весной. Тогда решения по предоставлению отсрочек в военкоматах выносились заочно, а те, кого призывали на службу, перед медобследованием проходили обязательный экспресс-тест на COVID-19. Если в команде с призывниками выявлялся хотя бы один положительный результат, вся команда возвращалась на карантин. Такой барьерный контроль позволил выявить более 30 человек с признаками заболевания и не допустить распространения эпидемии, отметил начальник организационно-мобилизационного управления Западного военного округа полковник Юрий Брест. По его словам, такие же строгие профилактические меры будут предприняты и в этот раз.
Военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты. При перевозке граждан на сборные пункты и к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт в обязательном порядке, прошедший специальную дезинфекционную обработку. Заключенными контрактами предусмотрена юридическая ответственность руководителя организации за качество ее проведения.
Этой осенью в Западном военном округе в войска отправят более 35 тысяч новобранцев. Для Петербурга на октябрь-декабрь норма призыва установлена в 2,5 тысячи человек. Каждый второй из них будет проходить службу в режимных воинских частях. Более 17% молодых петербуржцев должны быть с военно-учетной специальностью и не менее 20% иметь высшее образование. Каждый призывник на путь следования будет обеспечен индивидуальными средствами защиты, масками и перчатками.
Для обращения граждан в Западном военном округе откроют специальную электронную приемную. Также заработает горячая телефонная линия, где специалисты будут давать разъяснения по вопросам, связанным с призывом на военную службу. Завтра, 2 октября, на городской станции переливания крови пройдет ежемесячная донорская суббота. Доноров будут принимать без предварительной записи. Как поучаствовать в благородном деле помощи людям и куда обращаться, выяснила Ольга Добышева.
Нехватка донорской крови в больницах Петербурга возникла из-за отпусков и каникул, с которыми совпала прививочная кампания. Медики напоминают, что после полного цикла вакцинации от коронавируса вернуться в ряды доноров можно через 30 дней. После перенесенного заболевания от 30 до 120 дней в зависимости от тяжести болезни. 2 октября кровь можно сдать на Московском проспекте 104 с 9 утра до часа дня. Донации осуществляются в соответствии с донорским светофором. Он показывает, какая группа крови сейчас нужна больше всего, а каких в запасах еще достаточно, рассказал специалист по пропаганде городской станции переливания крови Станислав Давыдов.
Мы такой очень удобный функционал, который помогает нам планировать донации, а донорам планировать свое время. И 2 октября в донорскую субботу на станции переливания мы ждем тех доноров, у кого первая минус, вторая минус, третья положительная, либо третья отрицательная группы крови, которые на сегодняшний день находятся в потребности. И этих доноров мы ждем на станции переливания крови. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, необходимо подготовиться к донации. Очень подробная инструкция о подготовке к этому важному мероприятию располагается на сайте ядонорспб.рф, на сайте учреждения службы крови. И необходимо планировать, конечно, свое время, и среднее время нахождения донора у нас в учреждении – это около 1 часа. После донации донору полагаются все меры социальной поддержки, которые выполняются в нашем учреждении в полном объеме.
Сегодня городская станция переливания крови обеспечивает необходимыми компонентами более 50 учреждений здравоохранения Петербурга. В городе переливания ежегодно получают более 50 тысяч пациентов. Обладателями знака «Почетный донор Санкт-Петербурга» являются более 3000 человек. С мая прошлого года на станции ведут и заготовку антиковидной плазмы, которая используется для лечения больных с коронавирусом. Уже собрано более 1200 литров плазмы. Кровь сдали 1700 доноров. Биоматериал от отправили в 10 ковид-стационаров северной столицы.
Стоит отметить, что в прошлом году на городской станции переливания крови создали для посетителей более комфортные условия пребывания, внедрили бережливые технологии, а в отделении приема доноров сделали косметический ремонт. В Музее железных дорог России сегодня проходит праздничная акция, посвященная дню рождения компании РЖД и Международному дню пожилых людей. Бесплатно посетить музей сегодня могут и железнодорожники, и пенсионеры. С подробностями Артем Сащенко.
Музей железных дорог устроил для волонтеров серебряного возраста и ветеранов-железнодорожников специальную экскурсию, в ходе которой в вагоне «Красной стрелы» благодаря современным технологиям они смогли погрузиться в разные эпохи. Например, прокатиться на императорском поезде, рассказал замдиректора Музея железных дорог Дмитрий Головкин.
Нашим ветеранам будет предложена новая уникальная современная технология VR-очков. В этих VR-очках записано путешествие на императорском поезде императора Александра III. Надев эти очки, можно увидеть, каким образом перемещался император из Санкт-Петербурга в Хельсинки, в каких условиях это происходило. Точность там буквально до каждого сантиметра, то есть то, что находится в вагоне. Мы это все отобразили на этих очках. Этот вагон хранится сейчас в Финляндии, в музее финских железных дорог.
Ветераны железных дорог сотрудничают с музеем с 2019 года, помогают во время проведения экскурсий и акций, отвечают на вопросы посетителей. Группу волонтеров серебряного возраста, работающих в музее, координируют ветеран железных дорог с 45-летним стажем Раиса Александровна Кадилина.
Мы как смотрители работаем, за порядком, чтоб не лазали никуда, не трогали, не ломали. За детьми присматриваем. Родители сами приходят и смотрят на все большими глазами, порой забывают, что они здесь не одни. На вопросы отвечаем мы все с большим стажем. У меня порядка 45 лет. На железной дороге распределение получила в Ленинградский метрополитен в 71 году. Поэтому у меня общий стаж на железной дороге вот такой большой.
В группе волонтеров серебряного возраста сейчас 8 человек. Они уже готовятся к работе на выставке, посвященной Транссибирской магистрали. Экспозиция откроется в Музее железных дорог России в конце октября.
Цифергаус – так называется новая галерея цифрового искусства, которая сегодня открылась на территории Новой Голландии. Под арт-пространство переоборудовали здание, которое при Петре I служило складом для вертикального хранения корабельного леса для нужд адмиралтейских верфей. Подробности у Татьяны Княжевич.
Цифергаус – это арт-пространство площадью около 500 квадратных метров, которое разделено на несколько площадок трансформеров. Каждая имеет высокотехнологичную начинку из экранов, сенсоров и проекторов для создания и демонстрации произведений цифрового искусства. Ежегодно здесь планируют проводить выставки с участием самых известных российских и зарубежных медиахудожников. Гвоздем нынешней экспозиции стала инсталляция Максима Жесткова «Цифровые двойники». Специальная нейросеть реагирует на шаги и жесты посетителей и отображает их в цифровых цветных аватарах на трех экранах, которые становятся порталом медиа-искусства.
Была создана компания которая сформировала миллиарды строк кода, чтобы написать софт, который и позволил этой истории быть, взаимодействовать с бесконечным количеством людей вокруг с помощью 1,5 миллионов точек восприятия. 60 кадров в секунду прогоняется через процессор, который видит окружение и взаимодействует с ним. Мы создали эту аллюзию, которая подчеркивает неизбежность взаимодействия с технологиями и которая показывает соавторство и со-создание в каждом процессе, будь то творчество или технологические прорывы.
Посетители выставки смогут стать соавторами еще одного художника – Саши Фроловой. Шаги зрителей запускают механизмы ее кинетической инсталляции «Калейдоскоп», которая смонтирована в полу из 37 зеркал в виде бутонов. Она работает по принципу фонтана Шутихи в Петергофе, но при этом меняет цвет и глубину пространства. Другая ее инсталляция «Глаз» состоит из 323 зеркальных граней. Посещение Цифергауса в Новой Голландии бесплатно. Из-за эпидемиологических ограничений на каждый сеанс пускают не более 30 гостей по предварительной записи. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на timepad.ru.
В галерее Цифергаус также будут проходить лекции, мастер-классы и круглые столы по цифровому искусству. +18:26 в Петербурге, в городе +12. Атмосферное давление продолжает оставаться весьма высоким, 773 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от слабого до порывов до 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 62%. В последней четверти часа продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. В частности, вы узнаете о том, что в Исаакиевском соборе Петербурга прошла церемония венчания потомка царской династии Георгия Романова и его избранницы, дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. А также мы расскажем о том, что музей-квартира Льва Гумилева сегодня, в день рождения ученого, открыла свои двери после длительного ремонта. Михайловский театр сегодня представляет премьеру «Лебединого озера» в хореографии, естественно, Чайковского, в хореографии «Начо Дуата». А кроме того, наш корреспондент расскажет о выставке, которая открылась в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. Называется она «Августин. Генерал-адмиралы российского флота». Кроме того, в последние четверти часа я расскажу о курсах валют на завтра. Вы узнаете о том, что территория Апраксина 2 освобождается от арендаторов. Чем это кончится, пока мы не знаем. Но, по крайней мере, арендаторы до 30 сентября должны были освободить занимаемые помещения. Я расскажу о погоде на ближайшие 3 дня, также в последней четверти часа. Буквально через полминуты мы услышим гостью программы. Это Наталья Герасимова. Она куратор проекта «Форум малых музеев», сотрудник музея «Разночинный Петербург», который также является общегородским центром по теории и практике музейного дела. Форум малых музеев в 11-й раз в этом году проходит в Петербурге. Сегодня он начался, и до 10 октября в рамках ежегодного городского фестиваля десятки малых музеев как Петербурга, так и Ленинградского области проведут дни открытых дверей, устроят на своих площадках мероприятия для детей и взрослых. О том, как пройдет форум, какие учреждения участвуют в нем впервые, как раскрывается нынешняя тема фестиваля, мы будем говорить с гостей программы «Новости дня». Вопросы к ней вы можете задавать на сайте телерадиокомпании или с помощью мессенджера WhatsApp присылать свои сообщения на номер +7 921 982 8656.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 8656.
Новости дня. События и комментарии.
Я с удовольствием представляю гостю программы Наталья Герасимова, куратор проекта «Форум малых музеев», сотрудник музея «Разночинный Петербург». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Форум малых музеев начался сегодня. В 11-й раз он уже работает в Петербурге и в Ленинградской области. Музеи также принимают участие. Ну и вообще участвуют в нем не только музеи, государственные, какие-то ведомственные, производственные, но и библиотеки и другие учреждения. Скажите, сколько нынче участников и кто впервые присоединился? Какие интересные пункты?
Да, благодарю. В этом году у нас рекордное количество участников, 66. В прошлом году было еще 50, поэтому количество растет стремительными очень темпами. Каждый год у нас как минимум 10 новых участников, и в этом году тоже наши ряды пополнились. И для нас приятно, что к нам присоединяются музеи разных профилей, разной подчиненности действительно. Не только государственные, как, например, музей актеров Самойловых, музей квартиры Бродского, дом-музей Шаляпина присоединились к нам. Но и частные музеи, например, Санкт-Петербургский музей игрушки, ведомственные музеи, музей телевидения. И даже два музея колледжа принимают у нас в этом году впервые участие. Это Санкт-Петербургский технический колледж и Морской технический колледж имени адмирала Синявина. География фестиваля тоже постоянно расширяется, поэтому областные музеи к нам новые присоединяются. В этом году это музей-усадьба Суйда, которая расположена у нас в Ленинградской области.
Ну, насколько я понимаю, форум, такой фестиваль, он и был задуман для того, чтобы малые музеи могли представить себя, скажем так, может быть, музеи, в которых меньше посетителей или о которых меньше знают, но тем более о таких маленьких музеях ведомственных. Собственно говоря, и для того, чтобы люди смогли узнать, где они находятся, что у них находится. И, насколько я понимаю, вот в некоторые из этих музеев попасть не в рамках фестиваля, наверное, сложно, а может быть, даже невозможно.
Да, конечно. Дело в том, что многие музеи являются структурными подразделениями образовательных учреждений или предприятий, научно-исследовательских институтов. Например, научно-исследовательский институт гидротехники у нас принимает участие. В такие музеи попасть сложнее в другое время, потому что, как правило, они работают с группами, то есть не ориентированы на индивидуальное посещение, а именно в дни форума они предлагают мероприятия и дни открытых дверей, в которые можно посетить человеку индивидуально. То есть позвонить, записаться и прийти. И это, конечно, очень ценно. Многие посетители с большой благодарностью к нам обращаются, потому что действительно заводские музеи, особенно, наверное, закрытые сейчас для публики. И таким образом, конечно, форум дает возможность посетить подобные музеи.
Я думаю, что те, кто соприкоснулись с этим фестивалем, уже просто ждут следующего фестиваля, потому что охватить все невозможно. Я когда открыла карту фестиваля, я просто поняла, что это нереально даже десятую часть, наверное, посмотреть того, что там представляется. Ну, есть возможность это сделать на следующий год, скажем так. Скажите, какова нынешняя тема форума и как она раскрывается в экспозициях и мероприятиях? Все ли участники, скажем так, отреагировали именно на эту тему, или кто-то выбивается из общего списка?
Да, ну, во-первых, наш фестиваль, конечно, длится всего 10 дней, но призывает не забывать о том, что огромное количество музеев в Петербурге и Ленинградской области работает, в общем-то, круглый год, не все закрыты в остальное время, поэтому, да, показываем разнообразие музейной карты Петербурга, и действительно, каждый форум у нас посвящен отдельной теме. В этом году тема форума – роль личности в музее. И мы призвали музейных сотрудников максимально широко взять эту тему. Поэтому появились мероприятия, посвященные каким-либо мемориальным сюжетам, потому что у нас участвует много музеев-квартир, например, музей Блока, музей квартиры Аллилуевых, дом-музей Шаляпина и так далее. Они, конечно, постарались раскрыть сюжеты, связанные со своими вдохновителями, скажем так. Но нам хотелось также, чтобы музейщики рассказали о создателях музеев, о первых директорах. И действительно, в этом году в музее «Разночинный Петербург» проводилась конференция тоже на тему «Роль личности в музее», где прозвучали многие рассказы о замечательных музейных подвижниках. И в программе форума тоже есть мероприятия, которые посвящены именно этим людям, которые когда-то приняли такое смелое решение открыть музей. Также Еще одна подтема выявилась такая – это музейные профессии. Потому что, конечно, человеку со стороны сложно, пожалуй, представить, кто работает в музее и что есть там за пределами экспозиции, которую чаще всего видят посетители. И поэтому многие музеи с удовольствием также и эту тему взяли. Например, в музее истории Кронштадта рассказывают о профессии музейного художника. В музее игрушки пройдет экскурсия тонкости работы в музее. Тоже расскажут они и о методистах, хранителях, научных сотрудниках. И в музейном комплексе в Разливе тоже будет проводиться программа «Кто работает в музее». Поэтому у посетителей и у детей, и у взрослых будет возможность приоткрыть эту завесу тайны над музейными профессиями. Ну и...
Ну, собственно, это та же тема, да. Роль личности в музее, просто немножко в другом ракурсе взятая.
Да, да,
личности верно. Тех людей, которые вот сейчас в этом музее работают и,
да,
скажем,
да,
так,
и, конечно, не забывают также музейные сотрудники и о дарителях, о тех людях, которые, в общем-то, помогают музею существовать, которые приносят предметы. Ну и любопытно, что обратились сотрудники не только к личностям человеческим, но и такой пример. В музее городского электрического транспорта проходит программа «В поисках музейного кота», где сотрудники рассказывают про музейного любимца, трамвайного кота. Угу. Так они сообщают в своем анонсе, поэтому музейные сотрудники бывают разные.
Угу. Скажите, но вообще-то в каких формах проходит фестиваль? Вот о некоторых вы уже рассказали. Это все-таки какие-то специальные программы или кто-то ограничился просто днями открытых дверей? Кстати, что такое дни открытых дверей? Это дни, когда можно без билета попасть в музей или вообще просто открываются только на эти дни, на несколько дней?
Угу. Как правило, мы просим все музеи провести хотя бы один день открытых дверей за это время. Это день свободного, бесплатного посещения музея. Угу. К сожалению, не все могут из-за режима доступа позволить вот любым людям с улицы
просто войти,
зайти,
да.
В этот день, да, но они тогда ограничиваются мероприятиями. Таким образом, у нас получается, что почти у всех музеев дни открытых дверей, а также мероприятия самых разных типов. Это и экскурсии, и лекции, программы для детей, для взрослых, разные квесты, викторины, даже конференции, круглые столы. И поэтому разнообразие именно типов мероприятий очень большое, что тоже не может не радовать.
Угу. А что касается конференций и круглых столов, они проводятся для, скажем так, посетителей или они скорее для музейных работников? Вообще, есть ли какие-то обобщающие мероприятия для самих сотрудников музеев? Поскольку, как мне кажется, вот в ряде таких заведений, маленьких, небольших, ведомственных, наверное, трудятся совсем не музейщики, да, иногда бывает, или когда это частный музей. Это совершенно иные люди, для которых, ну, наверное, вот такая информация была бы очень полезной. Как вести музейное хозяйство, как привлекать людей, посетителей и так далее.
Да, действительно, наш музей «Разночинный Петербург» функционирует еще и как общегородской центр по теории и практике музейного дела. И поэтому мы стараемся музей объединять именно с профессиональной точки зрения не только на 10 дней, когда они ориентированы больше на посетителей, но и круглый год. Поэтому мы организуем в течение года конференции, круглые столы, семинары, ходим друг к другу в гости с сотрудниками, то есть посещаем экспозиции друг друга, выездные семинары организуем и так далее. Поэтому формируем посильно своими силами такую ячейку тоже музейного сообщества, ориентируясь именно на малые музеи.
И как, вот обращаются ли к вам люди, которые, как вы говорите, берут на себя смелость организовать музей, например?
Да, такое бывает. Даже нам недавно написала девушка из города в Донецкой области, которая поделилась тем, что у них молодой город и нет еще музея там, но ей очень хочется его создать. Ну, мы немножко ее проконсультировали, но такие тоже интересные случаи бывают.
Вот о некоторых музеях, которые принимают нынче участие в фестивале, я, откровенно говоря, с удивлением узнала. Вот только посмотрев программу форума, даже вот несколько себе записала. Например, музей литературных героев имени барона Мюнхгаузена. Для меня это абсолютно новая какая-то вещь. Или чудесный музей «Дачная столица», который находится в Сиверской. Или музей «Школа в портфеле» в одной из школ Петроградского района. Вот, наверное, как раз в такие музеи, в школьные, например, музеи, в них попасть сложно. Скажите, а в школах музеи организуются чаще все-таки по инициативе администрации или по инициативе самих школьников?
Вы знаете, многие такие музеи были организованы еще в советское время даже или на рубеже веков. И это такая смешанная, скорее, инициатива, но, конечно, не со стороны школьников, скорее, в наше уже время, mm-hmm. а все-таки со стороны, да, каких-то увлеченных людей, которые, вот тоже, что для нас очень здорово, стремятся показать свои музеи в городе жителям, то есть выйти за пределы школы, можно так сказать. И поэтому школьные музеи у нас стали появляться в программе фестиваля все чаще. Хотя еще пару лет назад их и вовсе там не было.
Наталья, скажите, вот чтобы принять участие в этом форуме, каким образом должен поступить музей? Всех ли вы принимаете? Возможно, какие-то организации вы не сочтете достойными фестиваля музеями, или это не так?
Да, вы знаете, мы стараемся никому не отказывать, хотя вот когда у нас уже такая серьезная цифра 66, и это некоторая нагрузка тоже на организаторов, мы уже задумываемся, не организовать ли какие-то конкурсные условия. Но это пока дело перспективы, а мы ограничиваем музеи только таким образом. Мы, во-первых, просим их провести, запланировать тематические мероприятия. Конечно, какие-нибудь коммерческие учреждения музейного типа к этому редко готовы. Также мы очень рано проводим сбор заявок, заканчиваем его уже к лету, и поэтому тоже не все музеи готовы так планировать. И третья еще такая ограничительная вещь – это то, что мы, конечно, не коммерческий фестиваль, мы это пропагандируем, большинство мероприятий бесплатны для посещения, либо проходят по льготной стоимости. И, конечно, тоже не все музеи готовы в таком формате работать, не все понимают, зачем это нужно, и обходятся, скажем так, без участия в фестивале. И мы, как правило, все проходит у нас успешно, и если кто-то, скажем так, случайно затесался в наши ряды, просто потом они легко пропадают сами и не участвуют на следующий год.
Угу. Ну вот способы посещения очень разные. Есть и по билетам, и по записи. Как вы говорите, там будут дни открытых дверей, когда будут принимать людей. Но многие маленькие музеи все равно вынуждены по записи принимать, именно потому, что они маленькие. И за добровольные пожертвования кое-где предлагают посещение. Но, как мне кажется, вот все-таки запись в большинстве музеев существует. Да? Я даже заметила, что в некоторых к некоторым участникам запись уже закрыта вот на сегодняшний день.
Да, совершенно верно. Ну, стоит отметить, что, конечно, некоторые коррективы внесла и пандемия, потому что еще сократилось число людей, которые одномоментно могут быть в экспозициях. Поэтому в прошлом году и в этом существенно, ну, практически все мероприятия, да, сейчас по записи, за некоторым исключением. И, конечно, это говорит тоже и о популярности фестиваля, потому что, конечно, музеи не хотят разочаровывать посетителей, а есть какие-то музеи, уже полюбившиеся за годы фестиваля, куда люди действительно стремятся, куда быстрее расходятся билеты, mm-hmm. вот как, например, мемориальный кабинет Вавилова. Очень
да,
быстро.
Я заметила уже там, да.
Очень уже быстро разошлись. Поэтому, конечно, о популярности фестиваля это тоже говорит, и запись позволяет действительно как-то ограничить количество людей и никого не обидеть, никого не выставить.
Ну да, чтобы не получилось, что человек пришел и не может попасть, поскольку запись уже закрыта. Наталья, скажите, а запись идет на сайте форума или же она идет на сайтах вот этих самих учреждений, самих музеев? Как это организовать? И вот наши слушатели часто спрашивают, кто-то не владеет компьютером, скажем так, сложно это сделать. Есть ли какой-то путь, какой-то телефон, например, по которому можно позвонить и записаться, или только на сайте можно записываться?
Это благодарю вас за вопрос. Действительно, мы стараемся учитывать интересы и тех людей, которые не присутствуют в интернете. И в целом у нас система записи такова, что каждый музей записывает на свои мероприятия самостоятельно. И все контакты музеев мы даем на сайте фестиваля, но есть единый справочный телефон нашего музея «Разночинный Петербург». Это 407-52-20. И мы также стараемся давать пассивные консультации как организаторы, даем при необходимости телефоны других музеев и так далее. Поэтому организовано таким образом. Через интернет тоже регистрируют на свои мероприятия музеи выборочно, скажем так. И мы пришли к выводу, что телефонная система, она все еще актуальна, потому что, оказывается, люди, регистрируясь по телефону, выбирают более вдумчиво. И более велика вероятность, что они действительно посетят мероприятие.
Да-да-да, а то будет обидно, если люди записались, заняли место, но не пришли. Да, поэтому, друзья, если вы не можете прийти, пожалуйста, отписывайтесь. Спасибо большое. Наталья Герасимова, куратор проекта «Форум малых музеев», сотрудник музея «Разночинный Петербург», сегодня была нашей гостьей, гостьей программы «Новости дня». Еще раз напоминаю, сегодня открылся фестиваль «Форум малых музеев». Только до 10 октября он будет продолжать свою работу. У вас есть возможность увидеть новые для себя музеи. Спасибо.
Благодарю.
Всего доброго.
Всего доброго.
«Новости дня». Хроника событий.
18 часов 46 минут в Петербурге, плюс 12 градусов в городе, атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. В Исаакиевском соборе Петербурга прошла церемония венчания потомка царской династии Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Битарини. Венчал молодых митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. После церемонии, на которой присутствовали гости, в том числе представители европейских королевских домов, Георгий Владимирович и его супруга отправились в Петропавловский собор, где возложили цветы на могилы Александра II, Петра I и великого князя Владимира Кирилловича. Петербургские полицейские разыскивают мужчину, который занимался рассылкой своих интимных фото по сети. Расследование началось с обращения петербурженки. Оперативники выяснили, что через тот же мессенджер он атаковал интимными фото 10-летнюю девочку. По информации издания газеты СПБ, мужчина переписывался со школьницей и имел умысел на совершение насильственных действий сексуального характера. Возбуждено уголовное дело. В Петербурге 2 и 3 октября пройдет традиционный ежегодный евразийский учет птиц. В этом году акция состоится в 29-й раз. Соревнования проходят между странами Евразии и регионами России. Победителем станет тот регион и та страна, где большее число волонтеров насчитало больше всего птиц. Поучаствовать приглашают всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию. Участники могут либо выбрать одну точку учета, либо считать всех встреченных птиц в ходе маршрута. Подробную инструкцию можно найти на сайте акции. Отмечается, что в минувшем году Россия одержала победу среди стран по числу участников и числу мероприятий, проведенных во время учетов. Тогда в акции приняли участие 59 регионов России. Северная столица признана лидером среди городов федерального значения. Петербуржцам предложили выбрать, какой должна быть главная новогодняя елка на Дворцовой площади, живой или искусственной. Ссылка на голосование опубликована на странице правительства Петербурга в социальной сети ВКонтакте. Как следует из результатов опроса, пока мнения разделились: 51% за живую ель, 49% за искусственную, то есть почти поровну.
Новости дня. Экономика и бизнес.
управляющая организация «Апраксина двора» в Петербурге приступила к ликвидации. В октябре должна завершиться передача полномочий городскому агентству по развитию имущественного комплекса. С подробностями Мария Гордеева.
Территорию старейшего рынка города освободят от торговых точек. Арендаторов еще в начале августа попросили съехать из помещений. Попытки изменить назначение этих площадей предпринимались еще с 2007 года. Тогда же был объявлен конкурс на реконструкцию, но реализовать задуманное не удалось. В этом году на рынок вновь не раз приходили с проверками. Правоохранители выявили контрафакт, проверяли документы у арендаторов и разрешение на торговлю. Важные сдвиги в этом вопросе произошли после решения антимонопольщиков. Ранее городское управление ФАС отказало в продлении договора доверительного управления одноименной организации «Апраксин двор». Было предписано освободить 20 тысяч квадратных метров на этой территории от арендаторов. Теперь эти площади закреплены за агентством по развитию имущественного комплекса Петербурга. Это подведомственная структура профильного комитета Смольного. Помещения «Апраксина двора» сейчас еще находятся в стадии передачи. Смогут ли предприниматели перезаключить договоры с новым оператором, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что специальной рабочей группе по развитию этой площадки предстоит пересмотреть план реконструкции старейшего петербургского рынка и оценить необходимые затраты. Превратить торговую площадку в новое общественное пространство еще несколько лет назад намеревались к 2025 году. Отмечу, что значительная часть помещений Апраксина двора находится в частной собственности.
Курсы основных иностранных валют по Центробанку на выходные и понедельник. Доллар 72 рубля 92 копейки, евро 84 рубля 46 копеек.
Новости дня. Культура.
Музей-квартира Льва Гумилева сегодня, в день рождения ученого, открыл свои двери для посетителей после долгого ремонта. Работы здесь вели с марта 2020 года. В результате обновления экспозиции музей расширилась. Елена Медведева с подробностями.
Мемориальный музей Льва Гумилева находится на втором этаже дома номер 1 по Коломенской улице. Здесь он прожил последние годы своей жизни с 1990 по 1992. После смерти Льва Николаевича обстановка квартиры была заботливо сохранена вдовой ученого Натальей Викторовной Гумилевой-Симоновской. В 2004 году квартира получила статус филиала музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Все вехи судьбы ученого можно узнать из обновленной экспозиции, а сама квартира приведена в полный порядок, рассказала старший методист музея Марина Писаренко.
Мы расширили экспозиционное пространство. Раньше кухня не входила в экспозицию, а кухня родная Льва Николаевича. И теперь это тоже выставочное пространство. Как бы музей теперь состоит из двух частей. Первое – это абсолютно аутентичное пространство, а вторая часть, где была спальня, теперь там выставочный зал. Но самое удивительное, что появилось в нашем музее, это стена коридора. С одной стороны стены, она аутентичная, там так и остались книжные полки нашего героя. А с левой стороны, некоторое время назад, нам позвонила замечательный друг нашего музея Наталья Федянина, которая возглавляет музей истории Норильска. Рядом с Норильском сохранились несколько бараков того времени, которые строили заключенные, среди них Лев Гумилев. И вот позвонила Наташа и сказала, что а не хотите ли вы дранку с одного из этих бараков, которые или переносят, или сносят. Мы получили из Норильска 80 килограмм дранки и сделали стену барака, в которой находится 20 окон, в которых находятся документы и, главное, рукописи книг, которые родились в Норильске у удивительного человека Льва Николаевича Гумилева.
В выставочном пространстве работает экспозиция «Николай и Лев Гумилевы по линии наибольшего сопротивления», посвященная параллелям в судьбах поэта и ученого, отца и сына Гумилевых.
Сегодня Михайловский театр представляет премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в хореографии Начо Дуато. Это самый известный балет, который воплощен многими российскими танцевальными коллективами, однако художественный руководитель балета Михайловского театра нашел свою интерпретацию сюжета. С подробностями Елена Серова.
Главный балет русской сцены в авторской версии испанского хореографа Начо Дуато – это скорее фантазия, чем сказка. Действие спектакля постановщик перенес в начало 20 века, в так называемую «прекрасную эпоху», когда европейская аристократия, уставшая от романтики средневековых замков, искала другую эстетику и металась в поисках сильных чувств. По словам хореографа, он хотел сделать более современную историю, эмоциональную и человеческую.
С 20th 20th century.
Мне нравится время начала 20 века. Это был период конца монархии. Сегодня монархия в реальности шутка. Королеву Елизавету называют так же, как Леди Гагу или Дженнифер Лопес. И все это в каком-то беспорядке. А тогда это было все еще гламурно, чопорно. Романовы, королева Виктория, то же самое в Испании и Пруссии.
В своей постановке художественный руководитель балета Михайловского театра использует отдельные фрагменты классической хореографии Льва Иванова Мариуса Петипа. При этом финальный акт будет полностью обновлен. По мнению Дуата, заключительная сцена очень удивит зрителя, который может ее интерпретировать по-своему, но хореограф задумал счастливый финал. Художница Ангелина Атлагич придумала фантастически красивые костюмы и очень элегантное оформление сцены. В костюмах танцоров нашла отражение парижская мода 1900-х годов, на которую сильное влияние оказали дягилевские русские сезоны, а именно творчество художников Льва Бакста и Александра Бенуа. Живые, иногда даже несколько напряженные тона подчеркнут глубину той эмоциональной пучины, в которую погружены главные персонажи балета. Дирижер постановки Алевтина Иоффе. Это первый спектакль, который она выпускает в статусе музыкального руководителя Михайловского театра. Главные партии исполняют Анжелина Воронцова, Никита Четверяков, Иван Зайцев, Анастасия Соболева и Виктор Лебедев. Постановка «Лебединого озера» станет 13-м спектаклем «Нача Дуата» в репертуаре Михайловского театра.
В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась выставка «Августейшие генерал-адмиралы российского флота». По указу императрицы Екатерины II для поднятия престижа военного флота России с 1762 года чин главного морского начальника стал присваиваться только членам царской семьи. Но после поражения в войне с Японией звание генерал-адмирал уже никому не присваивалось. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Генерал-адмирал – высший воинский чин и должность на флоте Российской империи. Согласно табели о рангах, введенной Петром Великим, это звание соответствовало чинам генерал-фельдмаршала, канцлера или действительного тайного советника первого класса. На выставке представлены модели из личных коллекций великих князей, генерал-адмиралов, их личные вещи, оружие, предметы обихода, подарки, а также печатные издания с экслибрисами, чертежи и модели кораблей, носивших имя генерал-адмирал, или связанные с морскими походами августейших персон. По указу Екатерины Великой с 1762 года чин генерал-адмирала стал присваиваться только членам царской семьи. Ее сын Павел Петрович был назначен генерал-адмиралом 8 лет от роду, оставив себе это звание и став императором. Начиная с императора Николая I, вторые сыновья в царской семье уже с рождения предназначались к морской службе. Самым молодым генерал-адмиралом стал великий князь Константин Николаевич, назначенный на должность в возрасте 4 лет. Об этом свидетельствует его представленный на выставке мундир, который сейчас пору лишь современным первоклассникам. А самым успешным морским командиром оказался Александр Николаевич, младший брат Александра II. Он реформировал флот из парусного в броненосный, пояснила куратор выставки Светлана Васильева.
Создание хорошей команды дальнейших адмиралов, руководителей морского ведомства. И самое главное – это снижение воинской службы с 25 до 14 лет.
Но самым бездарным, по мнению историков, оказался генерал-адмирал Алексей Александрович. Именно при его командовании российским флотом была проиграна русско-японская война в 1905 году. А ведь великий князь 4 лет стал матросом гвардейского экипажа, напомнила второй куратор выставки Василина Трубилко.
На выставке у нас представлена его сигнальная боцманская дудка, врученная ему в 4 года, на которой написано «Солдат гвардейского экипажа Алексей Романов в звании 4 года, от роду 4 года».
После кончины великого князя Алексея Александровича в 1908 году звание генерал-адмирал в российском флоте больше никому не присваивалось. Выставка в Центральном военно-морском музее «Августейший генерал-адмирал российского флота» продлится до середины января будущего года.
Ситуация на дорогах Петербурга сейчас оценивается в 6 баллов. Ситуация не криминальная, но движение затруднено. Медленнее всего автомобили идут по Большой Пороховской улице, Ириновскому проспекту. Там скорость потока 4 км в час. Пожалуй, стоит еще отметить Витебский проспект от Дунайского до Пушкинской улицы. Там автомобили идут со скоростью 5 км в час. В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8 с плюсом, местами до минус 1 градуса, днем 10-15 выше 0. В Петербурге без осадков, ночью 6-9 градусов тепла, днем плюс 12-14. Атмосферное давление меняться будет мало. В следующие двое суток переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, местами 0-1, а днем 10-15 градусов выше 0. Сейчас в Петербурге 12 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко, Сергей Петернов за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами и желаем хороших выходных. Всего доброго, до свидания.
«Новости дня».